эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе эффект Дугина и как отразится смерть дочери идеолога русского мира на войне в Украине. Сначала американский посол, теперь грузинские НПО стали объектом критики покинувших грузинскую мечту депутатов. Первые два дня после открытия Раздахана и Переви переходами воспользовались более 500 человек. Турсезон в Абхазии. Российские туроператоры более оптимистичны, чем абхазские. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Федеральная служба безопасности отчиталась о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, дочери праворадикального философа Александра Дугина. Ведомство утверждает, что преступление подготовили и совершили спецслужбы Украины. ФСБ подозревает в убийстве гражданку Украины Наталью Вовк, 1979 года рождения. Она, как утверждается, приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью, арендовала в Москве квартиру в том же доме, где жила Дугина, и следила за ней. По версии ФСБ, в день убийства Вовка и ее дочь были на литературно-музыкальном фестивале «Традиции», где Дугина была почетным гостем. На том же фестивале был и ее отец. После управляемого подрыва автомобиля, в котором находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехали в Эстонию, утверждает ФСБ. Ведомство распространило запись пересечения подозреваемой российской границы. Бизнесмен Константин Малафеев, который по информации «Медузы» финансово поддерживает Александра Дугина, опубликовал в соцсетях заявление от его имени. В нем вина за гибель дочери философа возлагается на нацистский украинский режим и врагов России. «Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша победа», — говорится в заявлении. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Дарьи Дугиной. Он назвал ее талантливым человеком с настоящим русским сердцем, которое делом доказывало, что значит быть патриотом России. Конец цитаты. Ранее офис президента Украины заявил о непричастности к случившемуся. Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, заявил в эфире национального телемарафона советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Представители полка АЗОВ заявили, что Вовк, вопреки сообщениям российских СМИ, никогда не имел отношения к подразделению. Переговоры Киева и Москвы будут невозможны, если в Мариуполе произойдет мерзкое судилище, как сказал президент Зеленский над украинскими военнопленными. Реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если оно произойдет, если наших людей в нарушении всех договоренностей международных правил заведут в эти декорации, это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров, заявил Зеленский. Украина не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно. Они герои своей родины и защищали свободу своего народа от захватчиков, добавил украинский президент. Глава так называемой ДНР Денис Пушилин ранее говорил, что подготовка к трибуналу ведется и что один из первых трибуналов будет в Мариуполе. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный 22 августа на форуме «Защитники перекличка» заявил, что в войне с Россией погибли почти 9 тысяч украинских героев. Об этом сообщает «Интерфакс Украина». В этой войне принимают участие не только военнослужащие, не только те, кто взял в руки оружие. Наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и возле Солидара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец ушел на фронт. И, возможно, входит в те почти 9 тысяч героев, которые погибли, рассказал главнокомандующий ВСУ. При этом Залужин не уточнил, о каком периоде идет речь. С 2014 года, когда был оккупирован Крым и создан так называемый ДНР и ЛНР, или с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Назначенный Россией губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев проверил состояние укрытий и поручил разместить в городе указатели к бомбоубежищам, поскольку в городе действует желтый уровень террористической угрозы. Об этом Развожаев сообщил в своем телеграм-канале. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища, маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи от убежища, написал глава Севастополя. Развожаев опубликовал несколько видеозаписей, снятых якобы в укрытиях. В подвальных помещениях располагаются двухэтажные кровати, ящики с песком и противогазами. Собеседники губернатора на видео сказали, что убежище можно быстро подключить к водоснабжению. Кроме того, глава Севастополя поручил организовать патрулирование улиц с помощью добровольцев. Заявки от желающих якобы уже поступили. И создать чат-бот, куда жители могут сообщать о подозрительных людях и машинах. Об этом сообщает Интерфакс. Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек приехали 22 августа в Канаду в поисках альтернативы российскому газу. Предполагается, что в течение трехдневного визита стороны подпишут соглашение о более тесном сотрудничестве в сфере водородной энергетики, сообщает ДПА. По словам Шольца, Канада, как и Россия, богата полезными ископаемыми, однако это надежная демократия. Германия также заинтересована в поставках из Канады сжиженного природного газа и добыче полезных ископаемых, таких как никель, кобальт, литий и графит. Они необходимы для производства аккумуляторов. У нашей страны есть хорошие шансы пережить предстоящую зиму, не принимая радикальных мер, хотя нас и ожидают трудные времена. Германия должна подготовиться к дальнейшему сокращению поставок газа из России, заявил министр экономики Роберт Хабек. В понедельник ценовая биржа в Европе впервые с начала марта превысила 3000 евро за 1000 кубометров. Во многом рост цен связан с тем, что «Газпром» ограничивает поставки в Европу. Несмотря на то, что власти ФРГ ищут альтернативу российскому топливу, а желание расторгнуть контракты с «Газпромом» они не сообщали. В воскресенье 21 августа две посетительницы Дня открытых дверей федерального правительства устроили акцию протеста. Под предлогом сфотографироваться с канцлером ФРГ они подошли к Шольцу и внезапно сняли с себя верхнюю одежду. На груди одной из них был написан лозунг «Газовое эмбарго сейчас». Российская нефтяная компания «Лукойл» купила 100% акций московского футбольного клуба «Спартак» и его стадион открытия «Банк-Арена». Об этом сообщается в телеграм-канале компании. Президент «Спартака» Леонид Федун, который был основным акционером с 2004 года, сложил свои полномочия. Он также вышел из совета директоров и больше не будет принимать участие в управлении клубом. «Лукойл» объявил о том, что собирается выступить инвестором в строительстве спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Москва обвиняет Киев в убийстве Дарьи Дугиной. Федеральная служба безопасности заявила об окончании расследования подрыва автомобиля ультраправого политолога и философа Александра Дугина. В момент взрыва в машине находилась его дочь, также придерживавшаяся идеологии отца и часто выступавшая на российских федеральных каналах. В Киеве свою причастность к преступлению отвергают, заявляя, что намерены одержать победу над Россией, не прибегая к подобным актам, а на поле боя. Владимир Унанян с подробностями.
Российская ФСБ заявила о раскрытии убийства дочери ультраправого политолога Александра Дугина Дарьи, также придерживавшейся взглядов отца. В совершении преступления подозревают гражданку Украины Наталью Вовк, 1979 года рождения, которая, по информации следователей, приехала в Россию вместе с 12-летней дочерью 23 июля и арендовала квартиру в Москве в доме, где проживала Дугина. При этом ФСБ утверждает, что в день гибели дочери идеолога русского мира Вовк и ее дочь находились на фестивале «Традиция», после чего женщина, будучи агентом украинских спецслужб, дистанционно подорвала взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю, в котором находилась Дарья Дугина. Сразу после этого гражданка Украины якобы покинула территорию России, перейдя эстонскую границу. Сам Александр Дугин распространил заявление, в котором заявил, что его дочь погибла в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, призвав довести дело до полной победы.
«Враги России ее подло из-под тишка убили. Но нас, наш народ, не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются. Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста. Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей отчизны на подвиг»,
пишет Дугин. Впрочем, в Киеве сразу же отвергли причастность к убийству. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина, в отличие от России, не является ни уголовным, ни террористическим государством. В Киеве предполагают, что смерть Дарьи Дугиной – следствие борьбы за власть и влияние различных группировок внутри самой России. После заявления ФСБ Подоляк вновь отверг версию российских спецслужб.
Российская пропаганда вновь создает вымышленные миры. Виновными в подрыве автопропагандистки Дугиной назначена украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку правого сектора или эстонскую визу.
Написал Подоляк в своем твиттере. При этом Эстония не собирается раскрывать данные о том, кто и когда пересек ее границу. Об этом заявили в МИД страны.
Мы можем публиковать данные людей, перемещающихся через границу, только в предусмотренных законом случаях. Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чем-то в СМИ, к ним не относится. Мы не получали никакой официальной информации или запроса от российских властей по этому поводу.
В Киеве считают, что гибель Дарьи Дугиной может быть использована Кремлем для усиления поддержки военных действий среди населения России. В правительстве Украины заявили о возможности провокации новых массированных обстрелов со стороны российских войск, особенно в эти дни, когда Украина будет отмечать День независимости. При этом в самой России отмечают День государственного флага. По этому случаю президент страны Владимир Путин записал обращение к россиянам, упомянув, что триколор всегда будет вдохновлять россиян на ратный подвиг.
Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим. Правде и справедливости, солидарности и милосердию. Уважение к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину. Никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии. Поэтому стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему, стало частью генетического кода нашего народа. Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества. Государственный флаг, как и немеркнущее красное знамя победы, служат воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. Уверен, что государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан. Будет вдохновлять их на ратный подвиг.
Впрочем, в Киеве считают, что из-за военно-кадрового кризиса руководству России все меньше приходится рассчитывать на ратные подвиги, и из Москвы все чаще будет слышен призыв к переговорам.
Российская Федерация входит в глубокий военно-кадровый кризис. Мобилизацию объявлять нельзя, потому что король голый, а добровольцев днем со свечой не найдешь. В ход идут должники по кредитам, заключенные и охранники пятерочки. А значит, скоро будет еще больше предложений перерыва, то есть переговоров.
Считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. При этом украинский лидер Владимир Зеленский прямо дал понять, в каком случае о возможности переговоров можно будет забыть. В своем традиционном вечернем обращении Зеленский прокомментировал сообщение о том, что следственные органы России якобы готовят в Мариуполе суд над украинскими военнопленными.
Реакция нашей державы будет абсолютно зрозумелой. Якщо це мерзенне судилище відбудеться.
Реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушении всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации, это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало.
Россия сама себя відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Нашей державы все сказано.
В Киеве уверены, что говорить с Москвой можно только с позиции силы. Участившиеся атаки на территории Крыма, считают в Украине, деморализуют противника и приближают победу на поле боя. 22 августа ВСУ нанесли еще один удар по Антоновскому мосту в Херсоне, находящемся под контролем российской армии. По поступающим данным, в этот момент на нем находилась колонна грузовиков с боеприпасами. В результате удара и последующего подрыва снарядов мост мог получить серьезные повреждения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Кому может быть выгодно нанести удар по семье Александра Дугина? На этот и другие вопросы корреспондента «Радио Свобода» Александр Вагнер отвечает эксперт по радикальным движениям России и Украины Антон Шаховцов.
Все эти годы он пытался показать, он пытался уверить всех и в основном, кстати, международную аудиторию в том, что он является человеком, который влияет на политику Кремля. На самом деле такого ничего не было, но тем не менее вот он создал такой имидж, согласно которому, да, это человек, который чуть ли не там не назывался мозгом Путина. И вот он, собственно, сам создал этот имидж, такую репутацию. Дугинская идеология, фашизм, она о построении Великой Евразии, которая должна стать такой Евразийской империей под руководством России, которая борется с Западом. Да, вот есть такая идеология, но из нее сложно что-то взять или конкретно сказать, что это вот было взято у Дугина, потому что это не уникально. Это идеи там, холодной войны, Советский Союз, Евразия, борьба там, с Западом. Здесь нет ничего такого нового. Поэтому если говорить об уникальности дугинской идеологии, а это, например, такие аспекты, как существование такой вечной традиции сквозь века или там революция против современного мира. Вот есть вот эти аспекты дугинской идеологии, но их невозможно взять или там их невозможно вычленить, потому что они слишком эзотерические, они слишком оккультные. Кремль не может их использовать. Но какая-то терминология, там евразийство или неоевразийство, какие-то нужные случаи там, для Кремля, они могут использовать, но здесь нет никакой уникальности, скажем так. В 1997 году он опубликовал достаточно такой большой труд под названием «Основы геополитики», в котором он писал о том, что Украина, как суверенное государство, независимое, представляет угрозу для России, вообще является препятствием в построении Евразийской империи. И он считал, что в основном Украина она должна быть лишена суверенитета, и она должна быть интегрирована в Россию, за исключением там, нескольких западных областей, которые не имеют никакого отношения к России. Это прежде всего, да, это вот там Галичина, которая является скорее католической по своей истории, нежели православной. Да, и вот он считал, что ну, какая-то там часть может быть оставлена, там, грубо говоря, Украине, но это вот именно такая католическая западная часть Украины, а все остальное должно быть интегрировано в Россию и впоследствии в Евразийскую империю. Вот его отношение к Украине вот именно было таким.
А что касается войны, какое отношение он высказывал, например, вот по поводу нынешней войны? Призывал, может быть, к тому, чтобы она была начата еще до того, как она началась?
Здесь нужно сказать, что учитывая его отношение к Украине еще с 1997 года, он, естественно, поддерживал любую агрессию против Украины, начиная еще с того времени. И когда Россия вела себя, ну, скажем, еще до 2014 года, когда Россия вела себя так или иначе агрессивно по поводу Украины, он всегда это поддерживал и зачастую даже критиковал российское руководство за некоторую такую медлительность или нерасторопность в отношении Украины. То есть это была такая критика справа. Всегда у него была критика справа руководства России вот, в отношении не только Украины, скажем, Грузии. Точно так же в 2008 году Дугин был одним из тех людей, который требовал того, чтобы шли танки на Тбилиси. Да, у него был именно такой призыв. Танки на Тбилиси. И тогда еще он говорил в тот период, что если мы не захватим Грузию, то можно забыть там о Крыме, можно забыть о Симферополе. То есть у него всегда был план, далеко идущий, что, конечно же, Россия должна захватывать все эти страны, и Грузию, и Украину. У него никогда не было никаких сомнений в том, что это должно быть сделано, поэтому он всегда пытался не подстрекать. У него это все-таки он играл в таком своем поле, которое не пересекается с кремлевским полем. Но это вот была всегда такая критика справа, что нужно делать больше и больше и больше. И еще после оранжевой революции в Украине движение, молодежное движение, которое он создал, это Евразийский союз молодежи, он тогда как бы уже готовился, можно сказать, к войне с Украиной. И организовывались лагеря, куда приезжали, кстати, представители, даже руководители, организации под названием «Донецкая республика», которая в какой-то момент стала таким лидирующей группировкой в период 2014 года в Донецке, которая одна из тех организаций, которая преследовала сепаратистские цели. То есть у Дугина в голове война шла уже очень давно, и ему единственное, что не нравилось, что российское руководство такое медлительное.
Рассказывал эксперт по радикальным движениям «Россия и Украина» Антон Шаховцов. С ним беседовала Александра Вагнер.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». К другим темам. Представители грузинской партии власти, покинувшие ее, но не потерявшие с ней связь депутаты, сегодня единым фронтом выступили против представителей гражданского сектора. Последние традиционным способом открытого письма, первые – комментариями к нему. Критики подверглись НПО, которые были отстранены грузинской мечтой от участия в рабочих группах по реформированию избирательного законодательства. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Новое письмо четверки бунтарей, распространенное сегодня, посвящено критике представителей гражданского сектора, которым якобы покровительствует посольство США. Фактически депутаты полностью повторили обвинения бывших коллег из грузинской мечты, которые 18 августа вывели из состава рабочей группы по реформированию избирательного законодательства представители НПО «Справедливых выборов». В знак солидарности вышли из процесса представители Института развития свободы информации, Института исследования демократии, Ассоциации молодых юристов Грузии и Центра социальной справедливости. 21 августа обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией выразило представительство Евросоюза и посольство США. Посольство Евросоюза напомнили, что вовлечение НПО в процесс принятия решений – одна из рекомендаций, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Посольство США в своем заявлении отметило, что исключение из процесса обсуждений справедливых выборов организации, которая является одной из самых надежных и опытных по наблюдению за выборами в Грузии, порождает вопросы по поводу искренности процесса избирательной реформы. Этот факт прокомментировали как представители правящей партии, так и покинувшие ее депутаты. По словам основателя партии «Сила народа» Гурама Мачарашвили, посольство США в очередной раз предложило обществу неверное определение демократических ценностей.
Организация, которая вмешивается в политические процессы, хочет сформировать техническое правительство, потом стоит на митингах рядом с радикалами, требующими свержения правительства. Такая организация оказалась для посольства США качественно надежной организацией. Исходя из этого, естественно, мы считаем это оскорблением грузинского общества со стороны посольства. В принципе, у посольства нет другого выбора, поскольку несколько МПО непосредственно вовлечены в революционные сценарии, реализация которых координирует посольство. Если правительство привлечет справедливые выборы к рабочему процессу, это будет прямой капитуляцией перед посольством и нас, движением, и мы сделаем все возможное, чтобы этого не допустить.
Пригрозил Гурам Мачарашвили. В грузинской мечте полностью разделили пафос бывших однопартийцев. По словам главы юридического комитета Анри Оханашвили, эти вопросы будут обсуждены с американскими партнерами.
Мы просто ждем разъяснений, будет эта организация действовать в соответствии с интересами других партий или представлять интересы гражданского общества. Мы знаем неправительственные организации, такие как «Молодые юристы», которые не присоединились к требованию отставки правительства. Мы никому не выдвигаем ультиматум, мы просто просим разъяснений. Будет ли эта организация действовать как независимая организация, основанная на профессионализме, знаниях и опыте?
Отвечая на вопрос, касающийся других неправительственных организаций, которые временно прекратили работу в рабочих группах именно из-за недопуска представителей гражданского сектора, Оханачвили отвечал, что это похоже на скоординированный бойкот.
Я не получал официального уведомления о том, что другие общественные организации не будут участвовать в рабочих группах, которые я возглавляю. Если мы получим официальное уведомление о том, что они не участвуют, это тоже будет невероятным событием в истории НПО. Можете вспомнить какое-нибудь демократическое государство, где одна неправительственная организация по своей прихоти отказывается давать разъяснения и, соответственно, принимать участие в рабочей группе. Другие неправительственные организации тоже отказывают. Все это смахивает на политический бойкот. Пусть и определяться, кто является носителем политических интересов, а кто неправительство.
заявил Оханашвили. В оппозиционном нацдвижении считают, что риторика властей и вышедшей из партии четверки весьма показательна. По словам лидера партии Ники Мелия, разговоры о революционном сценарии продиктованы страхом власти перед народным недовольством.
Если кто-то организует революцию, то само правительство является виновником этого. Не было прецедента, когда люди совершали революцию на ровном месте. Несмотря на это, режим грузинской мечты продолжает делать все, чтобы оставаться в полной изоляции как на международном уровне, так и внутри страны. Да, только эти депутаты со своими сочинениями продолжают оказывать ей поддержку. Их обвинения прозаичны, и это уже никого не удивляет. Грузинское общество обязательно добьется новых выборов в этой стране. Выборы дадут возможность мирной смены режима.
Заявил Мелия. По мнению политолога Гии Хухашвили, избранная форма отношений между правящей командой и покинувших ее депутатов приобрела комический характер.
То, что поют четыре голоса, на самом деле написано в грузинской мечте. Лидеры правящей команды не отрицают, что их позиция полностью совпадает с пафосом заявления отступников. Вся политическая матрица правительства состоит из трех основных посылов. Мы должны ругать и предъявлять претензии Западу, заискивающе говорить с Россией, потому что мы боимся войны, и при всем этом не забывать защищать благополучие Иванишвили.
Очевидно, что у правительства нет политической воли для выполнения европейских рекомендаций. Это видно по предпринятым ими шагам и в отношении профильных НПО. На самом деле правительство транслирует мысль, что оно не хочет проводить реальные реформы ни в каком направлении, а единственной его целью является сохранение власти, считает политолог. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит мой коллега Вадим Дубнов.
К тушению крупного лесного пожара в муниципалитете Боржоми привлечены силы обороны Грузии. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава правительства Ираклия Гарибашвили. В тушении пожара также участвует около 300 пожарных и 300 сотрудников отдела специального назначения МВД. Привлечены вертолеты пограничной полиции. Пожар в Боржомском районе тушит четвертые сутки. Возгорание возникло между селами Квабесхеви и Зоврейц на правом берегу Куры. Ситуацию осложняет ветер и сложный горный рельеф, который не позволяет использовать пожарную технику, пишет агентство «Новости Грузии». На данный момент опасность распространения пожара на населенные пункты устранена. Утром 22 августа мощные взрывы прогремели на окраинах Донецка. По информации главы Луганской области, Луганской военно-областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдара, удар пришелся по базе батальона «Пятнашка». По его словам, есть много погибших и раненых. Очевидцы сообщали о взрывах на складе боеприпасов. Удар, предположительно, был нанесен реактивными системами залпового огня «Хаймарс». При обстреле Донецка передает российское государственное агентство РИА Новости. В сообщении говорится, что попадание пришлось на склады в районе гипермаркета «Ашан». Командир «Пятнашки» Ахра Авесбе прокомментировал информацию об ударе в эфире российского Первого канала. Он утверждает, что украинцы стреляют в никуда, и они лишь сожгли один УАЗик. Прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия возбудила уголовное дело по факту хищения средств при строительстве объектов на территории Минобороны. При этом ИО генпрокурор Сергей Битиев заявил на совещании с югоостинским лидером Аланом Гаглоевым. Уголовное дело возбуждено по трем статьям. Имеется в виду использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, присвоения или растрата чужого имущества, мошенничества. Проводим необходимые следственные действия, сказал Сергей Битиев. Алан Гаглоев заявил о необходимости объективного расследования уголовного дела. Сергей Битиев также доложил, что на стадии доследственной проверки находятся материалы, поступившие из контрольно-счетной палаты по восстановлению объектов РГУП «Водоканал». Говоря об акте проверки Федерального казначейства РФ, Битиев сказал, что ведомство получает со всех министерств и ведомств информацию. Ранее Битиев сказал, что по итогам изучения акта казначейства России генпрокурора проверит 52 организации. В Грузии находится Лев Деньгов, советник главы Чечни Рамзана Кадырова, супруг российской певицы Кети Тапури. Об этом сообщила журналистка оппозиционного канала Мутавари Архи, активистка движения «Позор» Мариам Гигучадзе. Она сфотографировала Деньгова в одном из тбилисских ресторанов. Рядом с ним была и супруга Кети. По информации гражданской активистки, Деньгов ранее посещал Абхазию, тем самым нарушив закон Грузии об оккупированных территориях. О том, что Деньгов приезжал на родину жены, грузинские СМИ сообщали и в июле текущего года. С 12-21 августа в Абхазии выявлено 739 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минздраве самопровозглашенной республики.
Региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. 20 августа, после почти трехлетнего перерыва, власти самопровозглашенной республики Южная Осетия открыли пункты пропуска Раздахан в Ахалгорском и Переве в Джавском районах. По официальным данным, за первые двое суток ими воспользовались более 500 человек. По решению Юго-Осетинского совбеза, Раздахан и Переве будут регулярно открываться с 20 по 30 число каждого месяца. Некоторые наблюдения и выводы в материале Мурата Гукемухова.
По сообщению информагентства РЕС, на прошедшем сегодня совещании с руководителями силовых структур начальник погранслужбы КГБ Валерий Алиханты доложил президенту Гогоеву, что за первые двое суток пункты пропуска пересекли более 500 человек. Цитирую. С 20 по 21 августа место пересечения границы Раздахан пересекли 411 человек, из которых на выезд 192, на въезд 219. Переву пересекли 97 человек, из которых въехали 49, а выехали 48. Конец цитаты. Не все желающие смогли въехать в республику. Начальник погранслужбы отметил, что у ведомства возникли вопросы по тем гражданам, которые ранее выехали на территорию Грузии по паспортам, без спецпропусков, и теперь не могут вернуться обратно. Валерий Алиханты предложил президенту разрешить им пересечь границу. За первыми днями работы пункта пропуска Раздахан следила и гражданская активистка из Ленинграда Тамара Миракашвили. По ее словам, пограничники открыли сразу два поста проверки документов. По одному для въезжающих в республику и выезжающих. Очередей не было, на пересечение границы уходили считанные минуты. Проезд автотранспорта через Раздахан по-прежнему запрещен. Но со стороны Грузии уже образовался маршрут общественного транспорта – Раздахан-Цировани. По правилам пересечения границы, въезжающие в республику должны иметь при себе просроченный пропуск. Собственно, он и не может быть другим, потому что срок действия документа – один год, а граница не открывалась почти три – с 4 сентября 2019 года. Вполне понятно, что за эти годы кто-то из выехавших мог вступить в брак или родить ребенка. Их всех впускают вместе с обладателями устаревшего пропуска. При предъявлении пограничникам нотариального перевода свидетельство о регистрации брака для супруга или свидетельство о рождении для ребенка. Въехать в республику легко, но вот выехать будет сложнее, говорит Тамара Миракашвили.
Выпускать будут уже под действующим документом. Об этом говорили на прошлой неделе представители районной администрации на встрече с общественностью, когда объясняли новые правила. Предполагается, что за время пребывания в республике перуанцы должны будут получить новые пропуски. А для тех, кто будет получать их впервые, хлопот еще больше, чем для тех, кто будет продлевать. Поэтому не спешите приезжать, конечно, если у вас нет свободных 2-3 месяца, чтобы дождаться новых пропусков. Конечно, у кого есть только гражданство Грузии, не могут не выпустить.
Если выехать без действующих документов, то больше могут не впустить в республику.
Конечно, все решается, но зачем наживать проблемы на ровном месте? Поэтому надо сначала решать проблему с документами, как это обычно делают эрованцы. Передают документы через знакомых. И когда все уже готово, приезжают получить пропуск. Но здесь другая проблема. Рассрочение документы действуют только до 30 ноября. Власти не успеют за это время обработать от 4 до 6 тысяч заявлений и выдать им пропуск. Причем эта цифра без учета постоянных жителей района. Поэтому Скорее всего, им придется продлевать срок действия просроченных документов.
По наблюдениям Тамары, из приехавших в республику только постоянные жители района, которые застряли на территории Грузии из-за закрытия границы. Цированцы пока не едут. Ленингорцев по просроченным документам не выпускают. Это временное послабление действует только в отношении приезжающих. Поэтому все желающие выехать кинулись сдавать заявления на замену просроченных пропусков в районную администрацию. В пятницу, на следующий день после объявления об открытии границы, в районную администрацию обратилось более 500 человек. Это еще одно нововведение, потому что раньше заявление вместе с пакетом документов сдавали в Комитет госбезопасности, говорит Тамара Мирокашвили.
Принимали только заявления от граждан и фотографии. Почему-то не требовали справки от поселковых советов о прописке, госпошлину. Мне кажется, они просто не знали процедуру выдачи пропуска. И поэтому не представляли объем работы, который предстоит им сделать. И сколько времени на это уйдет. В разные годы выдавали от 6 до 8 тысяч пропусков. Из них примерно 1700 жителей района. Почти все они с югосетийским гражданством. Вот от них можно было бы и не требовать пропуск, а пропускать при предъявлении паспорта. Как это было до 2019 года, пока новые правила не придумал Анатолий Бибилов. Изначально пропуск выдавали людям без гражданства, как вид на жительство. А зачем гражданину вид на жительство? Это и бессмысленно, и увеличивает объем работы. Как я слышал от сотрудников районной администрации, могут вернуть старые правила.
Из 1700 постоянных жителей района у многих просрочены паспорта?
Почти у всех. После закрытия Раздахан в 2019 году люди все равно надеялись, что дорогу откроют и хотели быть наготове. Поэтому документы на замену все равно сдавали. Но власти выдали их не всем, только по большому блату. Очень немногим. Перед вторым туром выборов президента какое-то количество пропусков выдал региональный офис партии «Единая Осетия». Но большинство осталось без пропуска, а их документы пропали.
Примечательно, что в 2019 году только ленингорцев принудили приобретать пропуски в дополнение к югостинскому паспорту. На жителей Дзаусского района это требование не распространялось. Как такое могло случиться, чтобы в одной республике одновременно действовали разные требования к пересекающим границу, власти объяснить не потрудились. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В субботу в Сухуми состоялась встреча женщин-ветеранов войны и представительниц общественности. Темой ее стал вопрос отчуждения абхазских земель в связи с вопросом передачи самопровозглашенной республикой России госдач в Пицунде. Своими впечатлениями с нашим корреспондентом Еленой Заводской поделилась Марина Барциц, известная абхазский ученый-этнолог и общественный деятель.
Марина, скажите, пожалуйста, встреча, которая прошла 20 августа, какое впечатление, в общем, она на вас произвела?
Общее впечатление обо всем. Ну, там не было никаких споров. Получилось, что мы в общем и в целом увидели единомыслие по данному вопросу. По поводу вот отчуждения абхазских земель, вот так звучала тема встречи. То есть мы не рассматривали все эти статьи, договоры и так далее. Мы просто вопрос стоял так, а вопрос об отчуждении земель. Поэтому я начала говорить с того, что Конституция на первой странице это есть. Гарант Конституции может так открыто подписывать такие документы. Там, значит, надо было по-другому это все договаривать. Если это аренда, там и другие формы же есть, да? Меня лично возмутило именно вот это, что гарант Конституции, получается, идет на нарушение Конституции. Мы все время слышим, что он собирается еще менять Конституцию, все время об изменении Конституции. А гарант Конституции не должен бороться за реализацию Конституции, за сохранение целостности, да? Он же, наверное, об этом должен переживать в первую очередь. А если что-то было не так, в конце концов, там юристы сидели, армия юристов. Нас вот это пугает, что сидят юристы, которые не увидели противоречия с Конституцией, с главным законом страны.
Марина, когда вы говорите о Конституции в связи с вопросом отчуждения земель в Пицунде, что именно вы имеете в виду, если можно конкретизировать?
В 4-й статье, 1-я глава Конституции, на первой странице маленькая крохотная конституция, которую мы все должны знать на зубок. 12 страниц. В первой главе «Основы конституционного строя» самое главное вот правило жизни, да, на чем стоит вообще страна. Если в этой первой главе, в 4 статье написано, территория Республики Абхазия состоит из таких-то районов, и дальше пишется, что территория республики целостна, неприкосновенна, неотчуждаема. Отчуждение, если перевести на абхазский язык, вообще получится что-то страшное. В переводе с абхазского отчуждение будет звучать как отъем. Отрезать и отдать. Отнять и сделать чужим. Вот так звучит вопрос. Почему в такой форме? Более того, вот там на встрече, это не я говорила, другие девочки, вы, наверное, слушали, они говорили о том, что ощущение, что специально противопоставляют. Может быть, это специально делает, в том числе и таким образом антироссийские настроения у какой-то части народа. И при этом плохо и страшно, что это делает своя власть. Моя власть так делает. Вот они хотят отдать. А тут такие нехорошие, они вот такие, они, вы знаете, в Абхазии какое отношение к Путину, да, к его личности, очень положительное отношение. Вдруг получается, что, оказывается, вот такие всякие абхазы, они не хотят ему чего-то дать. Мы все понимаем, мы рады, что в России есть такой президент и такое правительство, которое хочет. Конечно, не надо. То есть это в интересах России. Почему нет? Но есть же какие-то вопросы, которые для нас очень важны, в чем мы не можем уступить. То есть мы тогда отказываемся и от себя, и от земли. То есть у нас совершенно крохотная маленькая страна, небольшая. Мы не можем. Это вопрос национальной безопасности. Какая у нас тут территория? Вот эта прибрежная полоса небольшая, заселена. Поэтому я говорила о том, что раз очень много вопросов, раз в обществе такой большой резонанс, и вообще у нас идет, как я говорила, что это лавина пошло, вот раздача земель, продажа в виде продажи недвижимости тоже вот завуалирован. У нас много вопросов по офшорным зонам, у нас много вопросов по предприятиям, по вопрос должен стоять, видимо, уже о том, чтобы остановить этот процесс сейчас, наложить вето на вот такие действия и выработать доктрину безопасности страны.
Вы говорили о том, что, в общем-то, все были единодушны.
Единодушны, да.
Да, если можно, Марина, пожалуйста, в чем состояло это единодушие, в какой позиции придерживаются?
Ну, мы говорили в данном случае на этой встрече тоже о том, что вот встретились ветераны, да, женщины-ветераны в основном там были, что у нас очень часто не совпадают позиции по многим вопросам. То есть есть провластные, есть оппозиционные, и ветеранские организации расколоты, провластные, оппозиционные, они меняются с приходом разных президентов. В данном случае, в этом вопросе, вот на этом круглом столе было единодушие. Выступающие говорили же, что вот мы голосовали за эту власть, но сегодня по этому вопросу мы не согласны. То есть мы видим, что позиции и провластных, и тех, кто не голосовал за эту власть, то есть эти позиции в этом вопросе чаще всего совпадают. И получается, что ветеранские организации, как там было сказано, и расколотые и на Амцахара, и на Арва, или разделенные, провластные, оппозиционные. То есть мы видим, что сближение позиций больше, чаще всего единодушие. И по другой стороне баррикады оказываются, скорее, часто зачастую и чиновники, или мотивированные, заинтересованные отдельные личности. И на круглом столе об этом говорилось, да, кто за и что он за это, что у него происходит. Я вижу самую большую проблему вот сегодня в государстве. Началось, конечно, понятно, что не совсем сегодня тоже, но сейчас усугубляется, особенно в эти дни усугубляется недоверие к власти у народа. Власть не может влиять и не может быть властью, если она не может опереться на народ, если народ ей не доверяет. Вот это самая большая проблема. И по многим другим вопросам это недоверие. Мы видим, что недоверие все время растет, недоверие к власти по всем вопросам. Я думаю, что мы приближаемся к кризису власти.
Говорила Марина Барциц, этнолог и общественный деятель из Абхазии. С ней беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Продолжаем абхазскую тему. Превысит ли нынешний турпоток в самопровозглашенную республику уровень прошлого рекордного года? Взгляд на это представителей российского турбизнеса оказался пока более оптимистичным, чем абхазского. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера, 21 августа, Ассоциация туроператоров России АТОР подвела предварительные итоги нынешнего летнего туристического сезона, хотя лето еще и не совсем закончилось. По данным Ассоциации, турпоток в Крым по итогам сезона снизился по сравнению с предыдущим почти на 50%, в Краснодарский край на 10%. Что касается Крыма, то тут, конечно, не могли не сыграть роль СВО, специальная военная операция, и вызванное ею прекращение авиасообщения с полуостровом. 95% российских туристов добирались туда автотранспортом, 5% по железной дороге. Вместе с тем популярность Дагестана как туристического направления выросла на 40%, Абхазии на 10%. И так не оправдались, конечно, весенние шапкозакидательские настроения некоторых прогнозистов, что в этом году в Абхазии побывает в разы больше туристов, чем в рекордном прошлом с его 1,5 миллионами приехавших. Но это все-таки рост. Тем более впечатляюще, что из-за неустойчивой погоды в июне-июле месяц назад наблюдалось отставание от прошлогодних цифр. Но существует, увы, закономерность. Чем интенсивнее поток туристов из России, пересекающих границу по реке Псоу, тем чаще там образуются гигантские пробки, и мучительнее становится этот переход, как правило, на солнцепёке. В этом году за контроль над облегчением перехода взялись абхазские и российские парламентарии, 25 мая в Москве создавшие соответствующую совместную рабочую группу. 19 августа в зале Горсобрания Сочи прошло заседание этой российско-абхазской межпарламентской рабочей группы. Участники заседания посетили пограничный пункт, чтобы увидеть воочию происходящее на границе. Они констатировали, что благодаря Министерству транспорта России, которое занимается инфраструктурой пограничных переходов, этим летом на границе построена дополнительная автополоса и увеличено число пунктов пропуска. Плановая пропускная способность КПП в сутки до 25 тысяч человек. Реально пропускаются не менее 62 тысяч. В 2023 году начнется масштабная реконструкция поста МАП «Адлер», на которую правительство России выделило 5 миллиардов рублей. После окончания ее в 2025 году пропускная способность увеличится до 100 тысяч человек и 20 тысяч автомобилей. Договорились, что следующее заседание рабочей группы пройдет в Абхазии в конце сентября. Многие интернет-комментарии были скептическими. Опять бла-бла-бла. Да уберите вы эту границу вообще. Конец цитаты. Ага, а вы знаете, насколько она пополняет бюджет Абхазии и чьи-то карманы? Многие у нас зубами будут держаться за турникеты и шлагбаумы. Конец цитаты. Своими наблюдениями о текущем турсезоне поделилась с «Эхом Кавказа» президент Абхазского союза туристов Анна Калягина. Ее несколько удивили цифры АТОР о том, что нынче Абхазия идет с превышением уровня прошлого года. Но в то же время она признала, что не обладает сейчас точной статистикой, но хорошо знает, что бронирование объектов размещения весной по сравнению с прошлым годом значительно просело. Многие после начала СВО вообще не думали о поездках на отдых. Калягина говорит:
так сложилась ситуация, как бы вообще в мире и в России, я думаю, в частности. То есть люди с низким доходом, они никуда не поехали просто. Вернее, тогда, на начало лета, они еще никуда не поехали и не собирались ехать. Вообще в этом году тенденция очень интересная происходит. Люди не планируют свой отпуск заранее. Ну, то есть планируют, но маленький процент людей планирует свой отпуск заранее. В этом году очень часто стихийные заезды.
Мы заговорили и об усилиях по упрощению режима перехода через КПП ПСОУ. Заседаний очень много, вот, но что-то происходит там позитивно или нет? Вот говорят, полосу дополнительную сделали для автомашин. Какие у вас наблюдения? Есть все-таки сдвиги или нет?
К чему-то, конечно же, приводит. Там дополнительную полосу, правильно вы сказали, там количество дополнительных кабинок. Большой подвижкой было бы, естественно, это чтобы граница у нас была как в таможенном союзе, да, когда свободно машина проезжает. То есть граница никуда не исчезает, но контроль уже не такой, скажем так, жесткий. Но до таможенного союза нам еще далеко. Нам бы облегчило, конечно, прохождение границы и нагрузку на границе, это открытие аэропорта. Вот это безусловно. Там бы тогда уже были больше автомобильная часть, но ее тоже надо дорабатывать все-таки. Я думаю, что нужно еще несколько полос сделать дополнительных. Если у нас останется тот же режим пропускной системы, то, соответственно, конечно, потому что вы видите, какие у нас большие, огромные пробки скапливаются в пик сезона.
Ну, там же и в планах этот старый мост задействовать, отремонтировать. Вот.
Ну, вот да. Да, то есть надо расширить, конечно, вот, но у нас количество машин же еще и из-за наших машин, которые такси ездят, трансфер ездит, из аэропорта привозят. То есть это большой поток машин тоже.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тему туризма и отдыха продолжаем в нашей рубрике «Голоса с жителями Тбилиси». Об этом говорил Серго Брегвадзе.
Как вы провели это лето?
А вот это Тбилиси.
Лето я провел в Тбилиси. Мечтаю о многом, но из-за материальных возможностей не могу себе позволить отдых своей мечты. Хочу увидеть хоть одно из семи чудес света, но все же очень хотелось бы проехаться по всей Грузии, побывать в Пшаве, Хавсурети. Очень много мест в нашей стране, которые обязательно стоит посетить. И считаю, так должно быть для любого грузина. Лучше этих мест нет ничего, и я уверен, что 90% жителей Грузии не видели всей красоты своей страны. Не стоит ограничиваться Батуми, Кобулети и Бакуриани. Нужно объехать всю Грузию. Просто тут все упирается в материальную сторону.
У меня нет отпуска, поскольку я самозанята, соответственно, отдыхаю, когда есть на это время. Этим летом на отдых времени у меня не было, провела его в Тбилиси. Да и не люблю выезжать за пределы города летом. Все курорты переполнены туристами, а я не люблю большие скопления людей. Приходится стоять в очередях, везде громко играет музыка. Вообще, хотелось бы на море, и я поеду на какой-нибудь курорт в сентябре, но пока я не отдыхала.
Я провел лето в основном в Тбилиси, несколько раз выезжал за пределы города, но недалеко, возвращался в тот же вечер. По-другому провести это лето я не смог. Уволился с работы весной и не рассчитал свои финансовые возможности. Но ничего, я очень люблю Тбилиси летом. Мне нравится погода, атмосфера, царящая в городе. Но, конечно, я бы с удовольствием поехал бы на любой пляж, начиная от Поти и Батуми, заканчивая любым городом Испании.
Из-за отсутствия финансов я уже много лет не могу позволить себе отдых за пределами Тбилиси, и это даже учитывая тот факт, что я нормально зарабатываю. Я очень соскучилась по морю. В детстве с родителями уезжали в приморские города на 2 месяца, а сейчас остается только довольствоваться воспоминаниями. Но я не против и отдыхать в Тбилиси, только пусть приведут столицу в порядок. Вы просто посмотрите, на что стал похож наш город. Везде грязно, везде что-то роют, строят и занимаются этим именно в летний период. Каладзе и его единомышленники сами отдыхают в Париже и Лондоне, а нам приходится смотреть на этот свинарник.
Обычно летом я еду на море, но этим летом мы с друзьями решили посмотреть на разные интересные места и поехали в Сайрме. Там очень красиво, побывали и в других городах. Но пока лето не закончилось, в Грузии в сентябре бывает тепло, потому у меня еще есть время куда-нибудь съездить. Скорее всего, отправлюсь к морю. Я никогда там не был в сентябре. Интересно.
Лето я провела в Тбилиси, но не потому, что не было другого выбора. Просто моя племянница вышла замуж, и мы готовились к свадьбе. Поэтому могу сказать, что у меня был отличный отдых с любимыми людьми и прекрасным поводом для радости. Но вообще я бы с удовольствием куда-нибудь поехала. Все равно куда – на море, в горы или в деревню.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Завершение программы «Культурная тема». В музее банка самопровозглашенной Республики Абхазия 18 августа открылась выставка «Аллюзия античности» картин художниц Дианы Хендба и Апши Хагба. На экспозиции представлены 10 графических работ, посвященных античным монетам, которые хранятся в коллекции музея. На выставке побывала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В хорошо освещенном пространстве музея Банка Абхазии потолок из стекла, современные картины абхазских художниц Дианы Хинба и Апши Хагба смотрятся очень гармонично. В музее подобная экспозиция представлена впервые. Атмосфера выставки сразу переносит ее посетителей в далекое прошлое. Картины рассказывают о монетах, на которых изображены мифологические сюжеты, древнегреческие боги, а также архитектура древнего Сухума. Хранитель фонда музея Банка Абхазии и историк Александра Чамагуа рассказала «Эху Кавказа», как возникла идея выставки. Художницы Апши Хагба и Диана Хинба как-то посетили музей Банка Абхазии. Директор музея, историк и нумизмат Астамур Таня провел для них экскурсию, рассказал о монетах. Художницы очень заинтересовались экспозицией античности. Александра Чамагуа продолжила.
Я предложила девочкам, если так им понравились эти монеты и их интересует этот период, было бы хорошо, если бы они бы нарисовали бы и представили бы какую-нибудь экспозицию, выставку. Ну, идея им понравилась. Как бы сроки никто не ставил, все было легко, и нам было приятно с ними работать, потому что было заметно, что девочек это очень заинтересовало, потому что они приходили, смотрели более внимательно на каждую монету, которая их интересовала. Девочки попросили, чтобы тактильно ощутить и подержать монету. У нас есть монеты со 7 века до нашей эры. Совсем по-другому, когда ты это держишь, ощущаешь и понимаешь, что этой монете столько лет.
Художницы писали работы месяц. Для выставки было отобрано по 5 картин. Это авторский взгляд художниц, аллюзии, намеки на античные монеты в коллекции музея. Художница Апши Хагба объясняет.
Это не совсем копирование, но это вот разновидность подражания античности. Само пространство говорило о том, чтобы работ должно быть немного, и мы долго думали для себя, какие выбрать монеты, приходили, фотографировали каждую, над которой интересно было работать. Первая монета, что я знала, у меня и у Дианы будет, это монета Дискуриада в шапке близнецов. Это символ Сухума, естественно, что они у нас представлены, а так мне очень понравился пан. Это древнегреческая монета, пантикопея. Пан, бог на деле, безумец, и попыталась передать это безумие. Подражание Александру Македонскому есть, тоже представлены монеты. Лично для меня это как игра в античность.
По словам Хагба, античные элементы и образы используются многими не только в искусстве, но и в бытовой жизни. Художница Диана Хиндва, в свою очередь, говорит, что всегда увлекалась легендами, мифами Древней Греции.
Меня назвали в честь древнегреческой богини охоты, Дианы, Артемиды. Как-то мне это близко было. Я не знаю, как это получилось. Мне было интересно, правда.
Рассказывает Хинва. Директор музея Банка Абхазии Астамур Таня, открывая выставку, сказал, что идея проекта – показать связи, которые кажутся утраченными. Но в реальности связи современности с античностью продолжают существовать.
На самом деле античность нас окружает повсюду. Когда идешь по городу, идешь в направлении Брехаловки, Колонада, Абхазский театр, стадион. Если присмотреться, мы увидим, что она присутствует везде. Она не исчезла везде. И не превратилась просто в археологию. Очень много связей нематериальных с мифологией. Мы все являемся потомками древних эпохов. Они тоже являются частью античной мифологии. Достаточно вспомнить, что матерью Минотавра и Ариадны была колхидская принцесса Пасифая.
У гостей выставки, по его словам, детективная задача. Когда они знакомятся с работами художниц, им нужно найти в музее те экспонаты, которые их вдохновили. Однако тем, кто ранее посещал музей, после просмотра выставки не составит большого труда узнать монеты, которые изображены на картинах. По словам Тани, работы художниц роднит филигранность. Сами монеты филигранные. То же самое можно увидеть в работах и в технике, цвете. Видно, как они перекликаются с античными временами. Картины художниц разные по цветовой гамме, но они в то же время дополняют друг друга. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИЗО Абхазского госуниверситета Елена Лабахо поделилась своими впечатлениями.
Здесь важно творческое решение все-таки для меня. Интересно, такой посыл какой-то, связь прошлого с настоящим. Насколько вот эта вся архаика может быть отражена. И, кстати, они очень современным языком это делают. Как раз вот этот на контрасте, что вот прошлое можно увидеть очень современным. И вот это очень интересно. Здесь больше даже идея города. Вот то, что я вижу, диаспория. Все-таки вот эта вот тема, она больше как-то звучит. И шапки диаспора очень интересно вписываются в работу.
Выставку «Аллюзия античности» можно посетить до 30 августа. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.